Добрый день! Сегодня мы начинаем второй выпуск программы «Взрастаем вместе», который будет посвящен одной из самых интересных, на мой взгляд, тем Библии, на самую скандальную тему, даже так можно сказать. Интересно, когда я сказала «скандальная тема», что пришло вам на ум? Но ответ прост. Самая скандальная вещь в Библии – это Божья любовь. И этому есть доказательства Писания. Об этом мы, в общем-то, и поговорим в наших программах. И сейчас мы просто перейдем сразу к стиху. Это 8 стих из 4 главы 1 послания к Иоанну. Думаю, что многие его знают. Многие могут процитировать. Ну и неоднократно, естественно, читали. Итак, что же там написано? Там написано, что Бог есть любовь. Но если мы думаем, что мы понимаем этот стих, то уверяю вас, что мы не имеем ни малейшего представления о том, что есть любовь. Ну, конечно же, о том, что есть Божья любовь. Особенно если мы уверены, что мы понимаем это, то мы точно не понимаем. Божья любовь, она скандальная. И сама по себе она представляется нам таким большим объектом, который невозможно объять. Итак, если мы думаем, что мы понимаем ее, то мы, точнее, точно не имеем ни малейшего представления о его любви. Если же мы начинаем приближаться к пониманию Божьей любви, то первое, что мы понимаем, так это то, что мы не можем охватить даже немножечко, даже кусочек ее. Это почему вот в 3 главе послания Ефесянам написано следующее. Мы начнем читать с 14 по 19 стих. Причем будем читать в переводе РБО. Итак, Ефесянам 3, 14 и так далее. «И потому я преклоняю колени пред Отцом, от имени Которого идет свое название всякий род на небе и на земле, и прошу Его наделить вас силой и сокровищ своей славы, даровав Дух, чтобы внутренний человек вас становился крепче, и чтобы благодаря вере Христос вселился в ваше сердце. Пусть любовь станет вашим корнем и фундаментом, и тогда вы будете достаточно сильны, чтобы вместе со всем святым народом Божьим постигнуть ширину и длину, высоту и глубину любви Христа, и познать ее, хотя она и превосходит всякое познание. И тогда вы станете столь совершенны, что достигнете полноты совершенства Бога». Итак, о чем тут говорится? О том, что нам нужна духовная сила, чтобы даже начать принимать высоту, ширину, глубину, долготу любви Христа. Естественным человеческим разумом мы не можем понимать или верить в это. Поэтому нам нужна сверхъестественная, то есть Божья сила. Потому что для нашего человеческого мышления это просто невероятно. И наш человеческий разум, если, конечно, нам правильно проповедуют об этой любви, думает, скорее всего, следующее. О, это слишком уж хорошо, да, такого даже и быть не может, чтобы это была правда. Но с его силой, то есть с Божьей силой, которую он нам дает через свой дух, мы начинаем понимать ширину, длину, высоту и глубину его любви. Понимать, что она бесконечна, безгранична, что ей вообще нет предела. И когда мы начинаем действительно верить в его любовь, именно какая она есть, такая, как ее Бог нам дает, верить сердцем, как написано в 17 стихе, что верить нужно сердцем, потому что Дух-то уже на самом деле это знает, если мы приняли Христа. И когда мы начинаем верить без всяких «но» и «если», без всяких условий, мы начинаем проявлять ту силу, которая понимает то, что превосходит понимание. А это как раз и есть любовь Христа, Божья любовь. Конечно, немножечко так запутано, да, но когда мы понимаем, что от этой любви невозможно убежать, невозможно куда-то там спуститься или подняться, где бы ее не было, невозможно прожить дольше, чем она будет существовать. Невозможно даже грешить столько, чтобы она не простила. Именно в такой момент мы и начинаем понимать любовь Христа. Даже вообще даже не любовь Христа, а любовь Бога. Потому что мы знаем, что Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой одно и то же. То есть они Троица. Поэтому любовь Бога, она по своей сути скандальна. Когда мы начинаем видеть, что не можем понять, охватить и ограничить ее, не можем разложить ее по полочкам, не можем обуздать, уменьшить или остановить ее, это значит, что мы двигаемся в правильном направлении. И, скорее всего, именно в этот момент мы столкнемся как раз с ложью, которая будет в нашем разуме нам говорить что-то наподобие, что мы как бы неправы, что это слишком хорошо, да. Она пытается остановить нас от того, чтобы принять или принять ее полностью. Она будет просто нам твердить, что ну, это хорошо, но. То есть мы будем как бы частично принимать Божью любовь. Потому что для человеческого плотского мышления это всегда будет звучать слишком хорошо. Но предполагать, что у Божьей любви есть ограничения, значит попытаться ограничить самого Бога. И это ограничение будет убирать часть той красоты, той этой великолепной любви, которой он является. И, на мой взгляд, одно из главных препятствий, которое не дает нам измениться под действием этой удивительной Божьей любви, это то, что мы пытались ее всегда состыковать как бы с нашим пониманием. Мы просто запутались в понимании, что такое любовь. Мы воспринимаем любовь Бога через призму нашего житейского опыта или же неких религиозных учений, которые разные, у нас есть разные религии, да, разные деноминации, разные учения, которые всегда нам пытаются говорить разные вещи о Божьей любви. Вот, например, одной из книг Даррен Хофорд пишет, вот такой, как бы, представьте себе. Представьте себе, я держу на руках маленького сына и говорю ему, что когда он будет неспослушным, я облью его бензином и подожгу. Каким отцом я был бы, если бы требовал отдавать 10% от всего, что у него будет, или же я перестану защищать его, и пусть он горит в аду? Что если бы я сказал дочери, что она родилась для того, чтобы быть моей служанкой и рабыней? Представьте, как я говорю своим детям, что я написала себе все в одной книге. И если они не будут читать ее каждый день на протяжении всей своей жизни, они никогда не узнают меня. Какие бы родители сознательно сделали своему ребенку укол ужасного вируса в наказание за непослушание? Какой отец отвергнет сына или дочь в тот момент, когда ребенок делает ошибку? Конец цитаты. Мне кажется, вот таких родителей, поступающих так или думающих поступить так, мы бы в нашем обществе, не задумываясь, отдали бы под суд. Или же положили психушку, потому что такие люди просто совершенно ненормальные, неадекватные. Но именно такие вещи часто в церквях приписываются Богу, Богу Отцу, да, который, в принципе, есть любовь. И ничего удивительного, что атеисты отвергают вот именно такого Бога и не хотят не иметь с ним ничего общего. Но, в принципе, даже без таких теологических тезисов, наше представление о слове «любовь» очень неоднозначно. Как мы уже говорили, да, мы просматриваем его через призму своего восприятия и понимания. И еще одна вещь, что в греческом языке было несколько слов, описывающих одно слово «любовь», которое есть в нашем лексиконе. Греки использовали слово «сторге», чтобы описать свою привязанность и расположение или одобрение. Например, чтобы сказать, что мне нравится моя машина, они бы использовали именно это слово «сторге». Они бы не говорили «я люблю свою машину», да? Они бы сказали «сторге машина». Или там «мне нравится там моя кошка», «я люблю мою кошку». То есть у них было другое слово для этого – «сторге». Еще у греков было слово «филио», которое значило «дружба». Это значит, что у вас есть что-то общее с этим человеком. То есть вы друзья, и это слово «филио», оно уже даже отличалось от слова «сторги» по значению. Было еще одно слово, которое звучит как «эрос». И, естественно, мы часто достаточно, даже в нашем языке используем это слово, чтобы описать любовь, которая романтичная, сексуальная, то есть страстная любовь. Источник любви Эрос, он в красоте и привлекательности возлюбленного человека. И все вот эти виды любви, они, в принципе, не исключают друг друга. Например, что я имею в виду? Можно сторке что-то в другом человеке, которого вы вообще ненавидите, в принципе. Например, ну такой совершенно бесшабашный пример, это как я могу любить усы Гитлера, да? И может, они мне и нравятся, да, я их люблю в сторге, но все остальное в нем явно я не одобряю, да. И также можно в сторге что-то в ком угодно, даже во врагах. То есть у них есть некие качества, которые нам нравятся, располагают, да, но все остальное нам в них не нравится, они нам враги, мы ни с ними не дружим, у нас нет никаких романтических отношений по отношению к ним, мы наоборот даже, мы враги. Слово «филио», то есть «дружба», да, обычно, когда есть дружба, вы что-то сторге в этих людях, вам что-то в них нравится, но на этом не заканчивается, да, то есть каких-то, у вас есть уже с ними совместный опыт, некие отношения, которые вывели вас на дружеский уровень, что-то делаете вместе. Но, тем не менее, вам может что-то не сторге в вашем друге. Опять же, видите, есть возможность, то есть эти моменты могут как существовать, так и не существовать вместе. И все это потому, что человеческая любовь построена на определенных принципах того, что у объекта любви есть некие качества, которые, возможно, даже может ему нужно приобрести, которые вот именно эти качества, они сделают его любимыми в наших глазах, ну или в глазах человека, который его любит. Поэтому, чтобы оставаться любимыми, этому человеку нужно продолжать оставаться красивым или привлекательным в глазах возлюбленного, или делать что-то, чтобы его любили. Вот любовь Эрос, да, человеческая любовь, всегда стремится восполнить свои личные нужды и желания и характеризуется необходимостью завоевать и иметь исключительные права обладания возлюбленным. Обожаемые желания находятся в некой позиции объекта. Давайте такой вот пример приведем, чтобы понять, что наша человеческая любовь, она намного отличается. Да? Например, если бы кто-то пришел какой-то подросток из школы, да, предположим, у вас есть сын-подросток, да, и он начинает просто с упованием рассказывать вам о том, что он влюбился в самую уродливую, необразованную, невоспитанную девушку в классе. Вот. Такое даже помыслить-то себе невозможно. Просто это, ну, не кладется у нас в голове, да, как такое может быть, как такое может произойти. Да, то есть, скорее всего, что будет рассказывать ваш сын, подросток? Он скажет, я влюбился в самую красивую, самую привлекательную, самую обаятельную, самую замечательную девушку. Да? То есть, его объект обожания будет самым прекрасным, даже если только на какое-то время он будет видеть эти прекрасные качества. Да? То есть, проблема в том, что именно вот такими глазами на Божью любовь смотрят и христиане. Да? Они верят, что хотя они верят, да, что Бог есть любовь, но они рассматривают любовь Бога с позиции, пусть и возвышенной, но человеческой любви Эрос. Они верят, что Бог любит их подобно человеку, и в результате чего их отношения с Богом строятся на достаточно шатком основании. А почему, да? Потому что мы начинаем сомневаться в его любви. Если мы подвели его, и наоборот, да, если мы его как бы сделать что-то хорошее, мы чувствуем себя уверенно и начинаем гордиться тем, что наша святая жизнь, может быть, в отличие от некоторых, да, она достойна похвалы и достойна любви в глазах Бога. То есть она нам дает основание полагать, что мы возлюблены Богом, мы принадлежим некой духовной элите. Да? Мы оценим отношение Бога к нам на основании нашего же поведения. Если мы ведем себя хорошо, верно читаем Библию, трудимся для Его Царства, ну и там подставьте, что хотите, да, то мы чувствуем, что Он любит нас, Он благословляет нас. А если мы совершаем ошибку и грешим, то Его любовь исчезает, и Он отворачивается от нас. Да, похоже очень на то, что мы испытываем часто. Но вот интересно, что вы никогда не найдете в Писании, чтобы слово «эрос» который именно и есть описание того, что происходит, что как той любви, которую мы переносим на Божью любовь, оно употреблялось в связи с пониманием Божьей любви. То есть в Писании слово «эрос» никогда не употребляется в связи с описанием Божьей любви. Для этого используется совершенно иное слово. Это слово «агапе». Агапе – это такая любовь, которая направлена на других. Она самоотверженная и основана на выборе. То есть она не, как бы не спонтанна, то есть это даже не какие-то чувства, это выбор. Агапе всегда приписывает другому человеку ценность, даже в ущерб себе. Это та любовь, которую невозможно заработать или заслужить. Эта любовь не вызвана какой-то особой духовной или физической красотой в нас, как в людях, да? Каким-то благим поступком или же добродетелью в нас. Это как раз та любовь, которая берет начало в Божьей сущности, а не в нашем достоинстве. Потому что Бог является источником любви и ее силы. Он любит нас, потому что любовь – это его натура. Это то, чем он является. Агапа основана на выборе, да? А не на том, что мы видим в другом человеке какие-то прекрасные качества или какую-то добродетель. Она основана на решении, которое вы принимаете. Да? Вам не обязательно сторге в другом человеке, то есть что-то, да, чтобы иметь любовь агапа к нему. Вам может даже ничего не нравиться в людях, тех, которых вы агапы. Но все равно вы будете приписывать им достоинство и ценность. И это будет выражаться в том, как вы о них будете думать, как вы будете о них говорить, и как вы к ним будете, соответственно, относиться. Поэтому можно агапы кого-то, даже если у вас нет дружеских филио-отношений с ними. И даже, может, если они ваши враги, это о чем Иисус говорил, любите врагов ваших. То есть у вас может быть не вы, они точно не ваши друзья, но вы можете их любить и приписывать им ценность Божью. И поэтому Иисус говорит, что как бы агапа, она всегда будет сфокусирована на других, она будет самоотверженная любовь. И это наш выбор любить таким образом. И уж точно нам не надо иметь эрос для каждого, да? Но написано, чтобы мы агапы каждого любили агапы любовью, единственной любовью, которая основана не на том, что мы видим в другом человеке, а на его ценности в глазах Божьих. А насколько каждый из нас ценен. Как раз, да, вот, он ценен настолько, насколько Бог заплатил за него. А что Бог заплатил за него? Себя, да? Агапа не основана на чувствах. Но те люди, которые практикуют агапы любовь постоянно, они постоянно сфокусированы на нуждах других, на том, чтобы агапы других. Это самоотверженная любовь. И они начинают чувствовать по-другому. То есть у них в сердце появляется некая глубокая радость и теплые чувства к другим. Они будут возрастать. Это и значит становиться божественным. Да? То есть мы отражаем сущность Божью в нас. Мы начинаем любить так, как любит Бог. Но давайте вернемся к 8 стиху 4 главы 1 послания Иоанна. Это есть Бог, есть любовь. Итак, именно в этом месте Бог есть агапе. Обратите внимание, написано, что Бог любит. То есть здесь не употребляется глагольная форма. Но написано, что Бог есть любовь. То есть Он существительное. О чем это нам говорит? О том, что его сущность, то, кем он есть, является любовь. И он, так как он, мы знаем, вечный, он был агапе всегда. Этой любовью агапе он был всегда, то есть вечно. Даже до того, как был сотворен мир. Как бы Бог, Отец, Сын, Дух Святой, своей сущности всегда были любовь агапе. Бог любит глагол, потому что он есть любовь существительная. И если мы начинаем впускать это понимание в свое сердце, то оно начинает противоборствовать всякой лжи в нашем разуме. Если мы понимаем, что Бог есть любовь, и он любит нас любовью агапы, то мы Также начинаем понимать, почему для него просто невозможно перестать любить кого-то из-за того, что он сделал что-то не так, или вообще чего-то там не доделал, или не сделал вообще. Да. Бог любит, потому что Он есть любовь. Он не может любить больше или меньше. Это как вода, предположим. Она же не может быть более мокрой или менее мокрой. Если она вода, то она мокрая. Это ее сущность. Если же она высохла, то правильно, она уже перестала быть водой по своей сути. Поэтому Бог не может включить или выключить такой, как некий рубильник любви. И то есть, если бы он вообще это сделал, он перестал бы быть Богом. Если бы он перестал любить, он перестал, его сущность бы сама в себе изменилась, он перестал бы быть Богом, которым он себе заявляет. Но, естественно, дьявол пытается вбить клин между нами, это любовью Бога. Чтобы мы просто оставались в плену этого непонимания. И потому что, в принципе, вся наша жизнь здесь, на земле, и после зависит от того, впустим ли мы эту любовь агапы, бесконечную, безоговорочную любовь в свое сердце, в свою жизнь, в свое существо. Божья любовь – это любовь агапы, а не сторги. Возможно, ему в нас что-то, как бы, возможно, что-то в нас сторги, да? Он что-то нас любит, то есть, другими словами, ему что-то в нас нравится. Но могут быть вещи, которые, и даже таких вещей может быть много, да, которые он совсем не сторги. Может быть, он даже очень не сторги многое. Но именно потому, что у него агапа, любовь к нам, и он видит, что эти вещи нас разрушают, именно это как бы противоборствует любви, да, и вызывает эту не сторги. Любовь, эмоцию в нем. Но, тем не менее, это не мешает ему любить нас любовью агапы. То есть, это не мешает ему приписывать нам бесконечную ценность. Опять же, может быть, у нас нет филио в отношениях с Богом. Мы не его друзья, но со своей стороны он, конечно, хочет быть другом каждому, даже тем, кто сейчас враждует с ним. Но, тем не менее, у него есть агапа к ним, то есть жертвенная, самоотверженная любовь. Бог всегда за человека, а не против него. И, возможно, у нас нету эрос, то есть страсти в отношениях с Богом, но со своей стороны он любит нас страстно. Библия, на протяжении всей Библии описывается, что наши отношения с Богом подобны отношениям между мужем и женой. То есть это романтика и страсть. Он страстно за тебя, потому что его любовь агапа. Даже есть люди, наверняка, огромное количество людей, которые, может быть, делают все, что Бог ненавидит на данный момент. Кто-то поступает подло, мерзко, аморально, может, там, сплетни, осуждает других, занимается развратом, насилием, ну, то есть, подставьте что угодно, убийством. И Бог, естественно, ненавидит все это, но любит самого человека. Бог ненавидит грех, потому что этот грех противоестественен его натуре. И именно грех отделил его возлюбленное творение, то есть этого грешника, которого он любит, от него самого. Бог любит тебя без всяких «но». И ничто не сможет заставить Бога любить тебя меньше, чем сейчас. Бог есть Бог, и, как мы уже знаем, Бог есть любовь. Значит, прямо сейчас, в этот самый момент, вы являетесь объектом той любви, которая шире, выше, глубже и дольше, чем можно понять человеческим умом. Есть люди, которые воюют против Бога, и, конечно же, это неправильно, это нехорошо, но когда они станут его другом, то это не значит, что он полюбит их еще больше. Его любовь уже творит благо в их жизни, и его любовь к ним уже совершенна и безусловна. Эта любовь настолько сильна, что она побудила Иисуса стать человеком. Именно эта любовь, да. Она помогла ему оставить все божественные привилегии, все божество свое, да, все свои божественные качества. Оставить небо, да, оставить престол и стать сыном человеческим. Эта любовь заставила просто нырнуть в ад. И это все ради нас. Он взял на себя наш ад, наш грех. И бесконечная цена, которую он платит, она отображает бесконечную интенсивность его любви к нам. И поэтому в 1 Иоанна 3:16 мы читаем следующее. Любовь, то есть эту любовь агапы, мы узнали в чем? Только в этом узнается любовь агапы, да? Это окончательное определение любви агапы, что Иисус Христос, написано, отдал за нас свою жизнь. Это, кстати, перевод слова «жизнь». А вот что такое любовь агапы. Возможно, мы не понимаем, что это такое, да, но все, что нам нужно, просто посмотреть на Христа. В Библии написано, что пока мы были еще врагами, Христос умер за нас. Когда мы были еще грешниками, не хотели иметь ничего общего с Ним, с Богом, Он пересек бесконечное расстояние, стал человеком и потом принес себя в жертву за наш грех. Он взял на себя наше осуждение, наше проклятие для того, чтобы мы примирились с Ним. И крест показывает, кем является Бог. Потому что бесконечная цена, которую Он оплатил за каждого человека на этой планете, доказывает бесконечную интенсивность Его любви к каждому. Именно это показатель Его любви, а не какие-то другие вещи. В принципе, нам не нужно переживать, что мы не понимаем величие этой любви. Потому что именно в этом-то и кроется вся суть. Если мы начинаем понимать, что мы никогда этого не поймем, тогда мы начинаем понимать проблеск этой любви. Голгофа – вот окончательное выражение Божьего характера, Божьей любви, потому что Бог есть любовь. Бог – это Голгофа, это Голгофа за каждого в этом мире, за тебя, за меня, за всех. Это то, кем является Бог. На Голгофе проявилась Его сущность, Его натура. И в этой любви нет никакого выключателя или рубильника, как могут некоторые говорить. И ничто, сделанного нами, не изменит факта Его любви к нам. То есть потому что Он возлюбил нас еще когда мы были грешниками, не ожидая ничего взамен. Он принес себя в жертву. Когда мы не любили, Он любил. Он умирал. И я верю, что это понимание является ключевым в ученичестве и христианстве. Вот это понимание, это знание превосходит любое знание и любой дар вообще, когда мы можем получить от Бога. И это самое главное, чем нам стоит заниматься, то есть взращивать осознание этой любви в нас, к нам и в нас, и к другим, да. И не стоит переживать, если вы не понимаете, потому что это невозможно понять по плоти. Но для этого нам и дан разум Христа. Нам нужно просто поддаться Ему, этой любви, которая превыше понимания. И когда мы понимаем, что это понять невозможно, именно тогда мы начинаем что-то понимать. Поэтому нужно просто расслабиться, жить этой любовью и пытаться заставить себя что-то чувствовать и понимать. Когда тянуть морковку за ботву, чтобы она выросла. Нет, это не поможет. То есть никакой труд, никакие попытки заставить себя это понять нам, в принципе, не помогут. И мы не сможем ничего достичь. Но просто не подавляйте ту работу Бога, которая будет происходить в вас. Просто нужно поддаться, сказать «да» этой любви. Принять этот факт как факт. И тогда все начнет меняться. Потому что Бог, его главная задача – это украсить нашу жизнь. Но как раз это и будет результатом того, что мы принимаем Его любовь. Какой бы шокирующей, хорошей и прекрасной она не выглядела в наших человеческих глазах. Когда мы говорим Ему «да», осмелимся верить, что Божья сила победит нашу слабость. Мы верим, что Бог действительно настолько прекрасен и бесконечно больше нашего представления о Нем. Не говоря уже о вечности, да, которая откроет нам вообще просто все Его великолепие. Именно такая любовь названа в послании Павла скандальной. Но я думаю, что об этом мы с вами поговорим уже в следующем выпуске нашей программы. А напоследок я просто хочу помолиться за всех, включая себя, потому что я тоже только начинаю прикасаться к пониманию того, что я не понимаю величия Божьей любви. Поэтому, дорогой Господь, Отец, Иисус и Дух Святой, Я благодарю тебя, что твоя любовь гораздо больше, шире, выше, больше нашего понимания. Больше, чем сейчас может вместить мой человеческий разум или мое чувство. Это значит, что, вмещая это, мы будем взрастать и познавать твою благость всю нашу жизнь. Это значит, что ты бесконечно хорош, бесконечно благ, бесконечно любящий, бесконечно прекрасен. А еще это значит, что ты такой, какой ты есть. И ты просто будешь продолжать излучать эту любовь через нас. Все больше и больше. Это значит, что этот мир увидит тебя через нас и прикоснется к этой бесконечной любви Агапы. Мы даем тебе полное право действовать в нас, использовать нас, чтобы менять этот мир твоей всепрощающей любовью. И я благодарю тебя, что ты всегда был, есть и останешься таким. Ты останешься любовью и любовью Агапы, которая уже возлюбила меня. Я люблю тебя и благодарю тебя. Аминь. Итак, я благословляю вас на следующие программы, следующие встречи. Будьте благословенны во имя Иисуса. Аминь.